Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа Сергея Юринена «Экслибрис». К закрытию бархатного сезона. Югославские заметки московского журналиста Игоря Мартынова. Впервые в эфире 27 сентября 1998 года.
Экслибрис. К закрытию бархатного сезона. Югославские заметки московского писателя и журналиста.
Мне ставят коньяк от доктора за нашего русского друга. После трех бессонных ночей коньяк дает немедленный результат. Я заказываю всем столичный. Меня хлопают по плечу. По многим приметам я чувствую надвигающееся братание. По CNN крутят репортаж из Москвы. Звука нет. Мрачные граждане несут какие-то мешки и коробки. В 203 номере лежит в лихорадке мой 6-летний сын. Я чувствую запах ядрана совсем рядом. Нет-нет, еще не пора. Я залпом допиваю водку и залезаю в прокатный Volkswagen. В горы, в серпантины. Покатаемся, славяне.
Игорь Мартынов. Отпуск на краю войны.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
У микрофона Сергей Юринян. Экслибрис. Бархатного сезона. Югославские заметки московского писателя и журналиста. Игорь Мартынов. Отпуск на краю войны. Постоянный автор «Радио Свобода» с незабываемого 91-го, в последнее время Игорь Мартынов переместил центр тяжести в журнальную журналистику и прозу в диапазоне от «Нового мира» до кратковременной, увы, столицы, которой был душой. При этом много ездил и летал по миру, глава за главой привозя в Москву материал для книги, о которой сейчас и расскажет, не вставая из-за домашнего компьютера. По прямому проводу, как некогда.
Решительно прав полковник Брежнев. Земля воистину малая. Земля становилась все меньше с каждым нашим наездом. Мы взяли ее экстерном, уложившись в пятилетку. Первый чартерный рейс на берег турецкий. Год 92-й. На борту нечего пить, кроме буратино. Загранпаспорт еще кроток и чист. А в этом, 98-м, заштемпелеваны последние поля, и пробу ставить некуда. Кончилась земля. Значит, все, отъездились, прошла эпоха вояжей и открытий. Буквально давеча, попав под ГКО, одни сели на мель, и дальше электричек теперь не ездоки, другие бросили якорь в Женевское озеро по троцким следам. Что же остается? Остается подбить итоги, подвести черту, снять кассу, чтобы было чем прогреть грядущие холода. Я так думаю, пора печататься. Книга уже сложилась, книга вот она, как говорится, продиктованная жизнью. Рабочее название «Малая земля. Атлас русского путешественника». А русский путешественник – это совсем не то, что путешественник не русский, который выдвигается постфактум в гроб сходя на отложение, перемещается пугливыми группами в одинаково бледных, как больничная пижама, ветровках из коттона немецкой фирмы «Йорн» и в соответствующих старшинству шортах до пяток. Нет, русский путешественник выходит в свет уже при жизни. Он не приемлет сбережений, все, что перепало, он тратит тут же на горящие путевки, он влетает за границу молодцеватый, озорной, деятельный, он в плавках прыгает с балкона на балкон, ползет уверенно по водосточным трубам, ему что суахили, что бенгали по колено, всегда с наличными, бодр и добр. Он в этих странах действующее лицо. Он не в музей приехал, а за 2-3 недели прожить всю жизнь. По полной программе. Если надо отсидеть в тюрьме, возглавить чье-нибудь восстание пионов, играй гармон. Вот он плывет за буйки с твердым намерением разобраться в коренном отличии мулатки от креолки или тайки от майки. Русский путешественник, он как с цепи сорвался. Да так оно и есть. А мы и раньше не сидели на приколе. Нас водила молодость. Всегда в походе, у костра, у заброшенной штольни. Помню, под тындой идет такой навстречу, тайгу пылесосит. Ты кто, говорю? Я нация повышенной миграции, отвечает один за всех. И это правда. Да потому что знает нация, ученая нация. Пока ты в пути, не так опасно. Голыми руками не возьмут. Утром явятся на дом. Скажут, выходи с вещами. А тебя-то нету, след простыл, ищи свищи. Отсюда наша порывистость, непоседливость, крутой километраж. Теперь о структуре книги «Атласа». Структура вся привязана к маршруту и точно повторяет мое открытие мира. Все документировано, вот паспорт, вот визы. Турция, эра дикого туризма. Мы говорим «Россия», они не понимают. Говорим «Москва», молчат. «Горбачев». В ответ приводят однорогого козла. Оказывается, так по-персидски местная порода называется. И на наших глазах отрезают ему голову в порядке гостеприимства. Кипр. Остров блефующий, остров больших таймшеров и офшоров. Остров Нашинский. Там апельсины растут из проезжей части и падают всеми плодами нам под белые рученьки. Там вышла Афродита, девушка с большими волосами и куиным взглядом. Вышла, пошла, как цапель из волны. Израиль. Еврейки оказались высокие, грудастые, с рыжинкой и девчата. Без всяких комплексов. Какие комплексы со скорострельным УЗИ за плечом? Их парни, наоборот, бросились в глаза отсутствием как таковых пейсов, бород и близорукости, выдающихся в Москве за главный лейбл иудеи. Мадейра. О, Мадейра! Почему, несмотря на обрученность с водою, нет ни одного пляжа? Так спросил, тесняк костяшки кастетом, один из таганских туристов у губернатора Мадейры. Если остров, будь добр, обеспечь выход к воде. Губернатор мотивировал акулами вулканическим происхождением, но ни то, ни другое не убедило Пашу. И выход найден был до заката. Паша вернется в Россию героем, по-мересевски. Только 2 полбочки Мадейры загладят ему укус тигровой акулы, впервые отведавшей русятины. Но знайте, мадырьянцы, наши путники не из тех, кто плещется в мирном бассейне, где сведена к нулю возможность сразиться со стихией. Испания, Италия, Германия, Венгрия, Малайзия, Франция, Финляндия, Шенгения и столь достойная финала Черногория. Не просто главы, это этапы большого пути. Здесь был русский путешественник, последний герой нашего времени. Это книжка о народе, и это книжка о себе.
Человек. Малая земля. Атлас русского путешественника. В экслибрисе «На волнах свободы» глава заключительная. Отпуск на краю войны. Игорь Мартынов.
И я сказал: поехали. Были основания сказать. Напрягся панславянский ген, дала знать кириллица, расцвела мефодица, жена желает выйти на высокий берег на крутой, а родина слегла в глубоком транше. А там, куда поехали, удобство. Креститься в ту же сторону, язык ломать не надо, у нас и так все главное, отродясь на сербско-хорватском. Да, да, что, что, гамбургер, хамбургер, войско, войско, победа, победа и, конечно, ядран. Не только сигарета, ах, ядран, мой ядран, ты моя реликвия. До сих пор стоит сладковатый отрочество дымок с импортным загибом на крайняк для девочек. Доставался непросто. Стреляли ядран в теплом стане, в Измайлово, на олимпийских объектах у югов, у югославских первых на Москве гастарбайтеров. Сколько помню, они всегда пили где-то рядом, в тех же объемах, но меньшими глотками, как гости из импортного будущего, передовики-застрельщики Сева. Закуривая, мы им выкатывали разливное, чаще розовое, и, как следствие, конвульсивное братание, славянский пакт, шутки грубого помола. По что вы герцога убили, Фердинанда? Из какого принципа? Один из них, Доброшин Томович, в бутербродной напротив Литинститута, пообещал из жалости: «Скоро, братья, у вас будет так же хорошо, как у нас». Год где-то 86-й, Тита уже лег 2-2, очередь за ядраном на профсоюзной занимается с утра, но нам за ними больше не угнаться. Скоро стало на Балканах так, что куда там Гойко Митичу с известными апачами? Опять нас, северных, южане обставили, опять отстрелялись первыми. И ведь на карте ужимаются, как шагреневые, зато по шкале Рихтера растут, растут, весь шар земной взъерошили. О, югославская, пассионарная, нечеловеческая музыка! Все время откуда-то спереди, мы на нее идем, в такт качаемся, но не успеваем, мнемся, подтормаживаем. И вдруг осенило. А если одним броском на родину ядрана, махом в грядущее, произвести там эффект присутствия под видом семейного отпуска с наблюдательным постом горизонтального типа на черногорском пляжу? А то все пижоним по Канарам да Антилам, а братья постепенно обижаются, многое горячее у них уже остыло, пора бы и этническую совесть поиметь.
Milano, Torino, Grenoble e Napoli, Paris, Polosi, San 14 Poloseca, drugi per...
На станице у Пули под ранним солнцем лета сам чекал автобус и свирал гитару. Да целая край мене и питала дан смета и сам ли добар хотел у Ровиню и Варсару. Oprosti mi Katrin, možda nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi Katrin, sve je sada samo din, naša ljubav mi draga.
Провожатые разделились. Шурик из мидл-класса принес бронежилет ручной сборки. Держит даже Калашникова, если не в упор. Шурику уже не актуально. На разоренного охоту на него сняли. А вам, говорит, в самый раз под Косово. Но сувенир отклонили. Какой загар в бронежилете? К тому же, что может помешать Калашникову стрелять в упор, когда он этого захочет? Кто-то из коллег с угрозой напомнил похождение Пабло Корчагина, как тот убойно, не опуская нагана, отдыхал в кулацкой деревушке. Нашли чем пугать, нас с Павлом никогда не останавливали временные трудности. Зато взамен вся сумма экстремального туризма – море, горы, дешевка и ядран без очереди. Кстати, подвернулся рейс югославских авиалиний, в своем роде заключительный. Европа как раз захлопнула для Югославии свой воздух, но мы успели. Стандартный комплект россиян. Муж, жена и 6-летний Миша.
Свобода, экслибрис. Югославские заметки московского писателя и журналиста. Игорь Мартынов. Отпуск на краю войны.
Через 3 часа ландшафт становится ближе к самолету на 2 километра. Это в иллюминаторе горная гряда с нежным названием «Проклятие». Приземление на черногорский аэродром Тивот мало отличается от приводнения. Происходит прямо на пустынный брег Которской бухты, на единственную полосу, которая и та выглядит перебором, учитывая несвойственность данным местам авиации. Нечего возразить, эмбарго есть эмбарго. Все по-большому, все по-взрослому, достойно мировой политики. Вдоль проволочного забора следуем в международный аэропорт, похожий на несколько перезрелую времянку типа шапито. Из-за забора за нами наблюдают с вожделением, которое можно при желании принять и за генетическую предрасположенность. Международный статус аэропорта оправдываем только мы. Но надпись «Nicht rauchen» косвенно подтверждает, что здесь когда-то водились немцы. От них здешним краям досталась привязанность к дойчмаркам. Попытка конвертировать привезенные из Москвы зеленые уперлась в железный занавес непонимания. Да, с долларами здесь не очень разбалуешься, подумалось в заведении, сливной бачок которого привелся в действие электрическим проводом, загнутым на конце под палец, приветливо, как в Анапе или Пицунде. Чтобы упрочить отсутствие за границей, погранконтроль не омрачил паспорт штемпелем, но лишь вложил постельного колера бумажку с номерком. И я совсем уже легально иду к ближайшему киоску с русской или сербской, поди теперь разбери, вывеской. Новости. «Едран?» – переспрашивает киоскер моих лет с недоверием. «Сигареты?» «Я-я, на тюрлих!» – настаиваю. «Made in Yugoslavia?» «Вот именно, вот именно!» «Не разумим!» Внезапно замыкается киоскер. «А чего разуметь-то? 20 штук с фильтром, в мягкой, по-моему, пачке, по крайней мере, 15 лет назад». «Не разумим», — повторяет киоскер с выражением. «Nicht verstehen». «Возьми Marlboro», — советует мне из возникшей очереди. «Я вообще-то не курю», — окончательно запутываю вопрос. «Ну тогда аспирина возьми, помогает». «Нет, я беру газету «Победа» с передовицей «Интеллигенция и село». «Все на борьбу за термофильную культуру кукуруз». Написано кириллицей. Ну что ж, поборемся за кукуруз. Поборемся.
Dovoljno znam, al kad
Впечатляет нас некто Драган. Человек для этого не позднего часа уже зеркально, по-нашему, не трезв. Рукопожатие, переходящее в братание. Ударение на слове «товарищ». Драгану не обидно, что в его распоряжении оказалось всего 6 приезжих. Он врубает автобусную громкоговорящую связь на полную катушку и в микрофон информирует, что Югославия – это Сербия плюс Черногория, Цирногора, а для нормальных иностранцев – Монтенегро, что недавно, в 1936 году, здесь был ЮНЕСКО, и ЮНЕСКО постановил – это лучшие пляжи Европы. Потом Кусто нырнул в ластах на дно и сказал «Вижу, вижу на 14 метров вглубь». За прозрачность вот отдельная грамота. Лорд Байрон, царь Эдип, король Лир здесь совершали главные свои открытия, без которых человечество пошло бы совсем другим путем. И Драган обводит окружающую красоту широким жестом слегка утомленного соучастника, вручную насыпавшего эти горы, нарывшего эти бухты, запузырившего прозрачную воду в Адриатический бассейн. Это есть всесоюзная наша здравница. У нас сейчас профсоюзные путевки сюда за полцены. Вспоминайте, товарищи, скоро и у вас будет так же хорошо, как у нас.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Игорь Мартынов. «Отпуск на краю войны». Заключительная глава будущей книги «Малая земля. Атлас русского путешественника». Продолжим отпуск через 2 минуты.
Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа Сергея Юринена «Экслибрис». К закрытию бархатного сезона. Югославские заметки московского журналиста Игоря Мартынова. Впервые в эфире 27 сентября 1998 года.
К закрытию бархатного сезона. Югославские заметки московского писателя и журналиста. Игорь Мартынов. Отпуск на краю войны. Заключительная глава будущей книги «Малая земля. Атлас русского путешественника». Сначала монолог о прозе, о дорожной, по телефону.
Теперь о достоинствах дорожного жанра, литературы путешествий. А разве может сейчас быть другая литература? Ведь ради чего мы в это вступили, в писанину? Помнишь те недюжинные времена? Профессия словесника была мечтой молодых сердец. Чтобы стать настоящим писателем, ехали эшелонами, терпели слякоть, нужду, перебои снабжения. Был конкурс по 700 на место и прочий ажиотаж, чтобы заниматься этим сверхопасным делом. Потому что он всегда впереди, на острие, без парашюта и без права облажаться. Он все увидел, все обнюхал сам. Он владеет боевым искусством. Может своими руками пускать под откос поезда, разводить мосты, строить будущее, не выходя из настоящего. Это кто летит на вертолете над тайгой, внося огрызком отважные заметки? Кто, перемазавшись много гуще, чем сам шахтер, спускается в забой практически с пустыми руками? Без кого немыслимы ни снега Килиманджаро, ни архипелаг ГУЛАГ, ни люди, годы, жизнь? Он, как вершина рода человеческого, универсальный солдат, больше, чем Бэтмен, восьмой дополнительный день творения. Это он, настоящий писатель. Легальный метод прожить 100 жизней и остаться на века, как последняя инстанция. Не то, что нынешний дохляк-словесник, который далеко не каждый способен сделать руками операцию на человеке, да хотя бы базовый аппендицит. Я говорю... Последний способ проявиться настоящему писателю – дорожная литература. Только давай все по-честному, без скафандра, не отстраняясь, не уходя в экскурсионную броню. Если уж ты автор, выкладывай все. Про разборку в Барселоне, про свое падение за борт в круизе по Нилу. Смесь горячая и смесь горючая. Этнография, расписание автобусов на пафос, личные мотивы. Вот вкратце таковы ингредиенты книжки «Малая земля. Атлас путешественника». Главное, что слово обеспечено ценным металлом биографии, пропитано потом, кровью и выделениями из других желез. Никакой фактуры секонд-хенд. Путешественник – это такое дело, где не обойтись без личного участия. То же самое и литература. Теперь по-другому нельзя. Нельзя сейчас засиживаться, а то догонят и возьмут.
В «Экслибрисе» Игорь Мартынов. Продолжим отпуск. На краю войны.
У Югославии осталось 280 километров моря. Практически каждый не остался без дела. Потому что для Белграда последний выход к большой воде. Где-то швартуется танкер с надписью «Лукойл», где-то ловится в пищу довольно сытная и совсем не жирная черногорская акула. А вот трое ведут по пляжу ослика. Один похож на Смоктуновского в формате Мышкина, второй ближе к голливудскому типажу, поздний Сталлоне, третий в позолоченных очках под Черномырдином. Смоктуновский форсирует ослика сзади, Сталлоне привлекает клиентуру в мегафон, Черномырдин чуть сторонкой, с полароидом на животе. Ослик явно мал для такого коллектива, он всю дорогу подкашивается, боится чем-нибудь не оправдать. Но позднее Сталлоне идет ва-банк. Он сажает на животного сразу двух детей с мамашей. На какое-то время возникает зыбкое равновесие, хотя ослик по колено уходит в песок. Но Черномырдин не из тех, кто обращает внимание на критическую массу. Он работает с кадром, просит мамашу, где приподнять, где приоткрыть. Смоктуновский смотрит в сторону, малохольно крепится, как вдруг дает ослику кнутом по крупу. Тот, по-лошадиному вздыбившись, несет, разбрасывая наездников, пока его не усмиряет Сталлоне. Черномырдин при этом в операции не участвует. Из дальнейшего разбирательства следует, что хозяином ослику приходится все-таки Смоктуновский, и в нем вскипела жалость к зверю. Завтра они опять выходят на дело, все вчетвером. Следом за ними побережье занимает изобретатель сверхсекретной оболочки. В такой сам собой плывешь, ничего не подгребая, и при этом совсем не тонешь. Натерся и хоть в Австралию, на Филиппины, кому куда желательно. Кстати, и для бальзамирования подходит, если уже есть кого. Гарантирует сохранность тела как минимум 5 световых лет, потому что выжимка из маслин с масляничного дерева ровесника того еще еврипида. И если заварушка начнется, все намажемся и вплавь, пока не причалим к Сербии Великой. Так говорил на пляже изобретатель. Народ внимал и мазался, внимая. Немало на здешних пляжах подобралось самоотверженных пловцов. О сербском вольном стиле надо сказать особо. Голова находится строго над водой, на сильно вытянутой шее. Руки выскакивают из воды поочередно, и таким резким движением, рывком, как альпинистские штыри, втыкаются на полметра вперед. Голова при этом обязательно вращается вместе с туловищем. Человек таким образом карабкается по воде, как по отвесной стене, но без риска упасть. Можно утверждать, что этот стиль своим охватом вполне соответствует широте натуры и способен ее выразить вполне надводным способом. На первый взгляд, сербский кроль – суть абсолютный аналог русским сажонкам, и только лишь специалист уловит разницу. Сажонки все-таки имеют в большей степени транспортное значение, доставляя плывущее тело на другой, подчас противоположный берег. Тогда как сербский кроль скорее рассчитан на эстетику, чтобы показаться, подвигаться, осмотреться по сторонам.
свободы экслибрис. Игорь Мартынов. Отпуск на краю войны.
Одно важнейшее занятие Югослава не связано с водой. Это баскетбол на одно кольцо. Можно играть 2 на 2, 3 на 3, 100 на 100, а можно совсем одному, наедине с кольцом. И в этом главное преимущество однокольцового – необязательность партнеров и вообще людей. Опыт однокольцового баскетбола пригодился державе в целом. Все бывшие союзные постепенно отпочковались, а они себе играют, играют, играют. По-сербски на одно кольцо. Причем поголовно мужское население нашего отеля. Поначалу было не по себе, туда ли мы попали. Почему не единой женской особи, а только парни парами, а то и втроем, о чем-то негромком ведут беседу. Ночью куда-то исчезают, на завтрак приходят не все, впрочем, с аппетитом подъедая за того парня. Пить не пьют, но подолгу сидят у барной стойки с отрешенным выражением. «Эй, Горан, ты бы побрился, мы тебя и бритого любим». «Да я бы хоть сейчас, но нет хорошего станка. Подыщем что-нибудь». И действительно, вечером захожу в бильярдную, отлегло. Девчата, кто уже с кием, кто еще без, и ребята подбрились. Все логично, все естественно. Оказалось, они спецназ. Релаксируют после ночных дозоров в Косово. Уезжают в шортах, шлепанцах на паджеро, возвращаются в том же виде, но иногда не в полном составе. И снова море, снукер, баскетбол. И вся война. Обсуждает новость из Подгорицы, столицы. Там как раз судят черногорских призывников, отказников от Косово. Черногорцы встревожены. Каждый человек на счету, их всего-то 700 тысяч, экономить людей надо. Весь день над пляжами кружатся вертолеты, возможно, впрочем, с геодезами. Югославы вообще не обращают внимания на технику. Может быть, у них уже нет того, чем реагируют на милитаристские шумы. Они ведь люди из будущего, так им положено. Запах ядрана чувствуется все ближе и ближе. На седьмой день экстремального тура заболел сын. Какой-то вирус, бессильный против коренного населения, но косящий нас, приезжих. У Миши жар, он спрашивает в бреду, Почему горы черные? Я тоже полностью перешел на название Монтенегро, выставив хотя бы слабую фонетическую оборону. Белградские таблетки не действуют, других здесь нет. Мы вызываем врача. Он приезжает на спортивном Рено-19. Доктор Тадич и сестра Радмила. Доктор говорит по-русски. У добровольцев ваших обучился. Вместе воевали. Хорошие ребята. Ну что, Миша, будешь добровольцем? Придешь на помощь нам? А с кем воюем, спрашиваю. С кем? Доктор не ждал вопроса от русского. Выводит меня на балкон. Америка хочет установить контроль над всем мировым сырьем. А у вас какое сырье? А у нас 3 аэродрома. Будем отбиваться до последнего патрона. Нам нужны люди, понимаешь, Игорь? А почему у Миши температура не спадает? Самое главное, Игорь, аэродромы и дороги, понимаешь? Я хочу, чтобы ты об этом рассказал правду. У него сердце выпрыгивает. Мы последний оплот православия. Если нас переломят, то России тоже конец. Может быть, капельницу поставите? Капельницу, конечно, можно. Но я хочу, Игорь, чтобы ты теперь рассказал людям только правду о нас. К нам на балкон выходит сестра Радмила. Ей лет по 30, хотя возраст здесь не разобрать. Здесь лица притупились и абстрагировались от Хроноса. Сестра с восхищением наблюдает, как в штормовом море под обстрелом молний плавает человек. «Русский», — предполагает она, — «или серб», — отвечаю я взаимностью. «Главное, чтобы капельницу грамотно поставила». «Не американец», — выносит она приговор.
Самоубийца соубил следя. У Африки опять державный удар. Уморли турчин изазва судар. Биче боле, нико више. На папиру мртво слово. На истоку старе пиче. На западу ништа ново. На западу ништа ново. На западу ништа ново. Lutke s naslovnih strana i još jedna pobjeda partizana moju zaradu drugi troše vreme bez promene uglavnom loše.
Пойдем, товарищ, познакомлю тебя с настоящими людьми, подмигивает мне доктор Тадич. Настоящие люди группируются внизу в баре, крепыши с короткими шеями, тяжелыми перстнями на нескольких ключевых пальцах. Тема их оживленного собрания – мобильные телефоны. У кого какой. У Зорана большой, зато вместо зумера играет канкан. А вот у Станка совсем маленький, не больше зипа, но светится такими голубенькими, как живыми, и раздвигается на голос хозяина. Настоящие люди начинают друг другу звонить по мобиле. Разговор мужает, теперь о тачках. Мне ставят коньяк от доктора. За нашего русского друга. После 3 бессонных ночей коньяк дает немедленный результат. Я заказываю всем столичный. Меня хлопает по плечу. По многим приметам я чувствую надвигающееся братание. По CNN крутят репортаж из Москвы. Звука нет. Мрачные граждане несут какие-то мешки и коробки. В 203 номере лежит в лихорадке мой 6-летний сын. Я чувствую запах ядрана совсем рядом. Это тот, бритый, у стойки. Он давно следит за мной. Перед ним лежит мягкая, до боли знакомая пачка. Широким жестом он предлагает мне: «Присоединяйся, ты же наш, мы вместе, на одной крови замешаны». Нет-нет, еще не пора. Я залпом допиваю водку и залезаю в прокатный Volkswagen. В горы, в серпантины, покатаемся, славяне. Знаю, что вам надо, какой от меня требуется взнос, чтобы экстремальный отрыв, чека выдернута, струи бьются прямо в интерфейс, коэффициент жесткости вот-вот иссякнет, назад дороги нет, шума, ярость, не надо тормозить. На тройном обгоне Volkswagen почти заносит.
Yeah.
Самое, кстати, главное – вернуться в полосу после обгона, особенно если обходишь с внешней стороны, над пропастью Варжи. Трудно не воткнуться в скалу клювом. А может быть, не надо возвращаться больше в полосу. Я проскакиваю какой-то туннель. Слева, справа – Скадарское озеро, пеликаны, 40 пород рыбы. Албания уже не за горами. Выхожу на финишную прямую. Рыбаки провожают взглядом, как в последний путь. Я знаю, что им нужно. Кустурица, время цыган, половецкие пляски до полного ядрана. Джип с надписью «Национальная армия» по-английски несколько километров шел за мной, потом обогнал, прижав к обочине. Какая армия? Какая нация? Ребята в тренировочных костюмах Фила, без оружия, без опознавательных знаков, спрашивают жестами. Куда? Я прикинул. Прямо до упора, ведь немного осталось, но водка выветрилась, сумерки сгустились, и я махнул рукой назад. Туда. Все было по-прежнему. Летали шары по сукну, доктор Тадич мерил давление какому-то настоящему человеку. Жена сказала: «Он спит, температура упала, я хочу домой». И я сказал: «Поехали».
Отпуск на краю войны. Игорь Мартынов, Москва. Продюсер выпуска Лина Ширяева, «Экслибрис на волнах свободы», ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».